говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. В наступившем церковный день, наступивший четверг, память преподобной Марии Египетской, великий образ покаяния. Не зря Мариино стояние знаменитое, все вы знаете, когда мы стараемся молить Господа, чтобы Он дал нам этот дар покаяния, потому что покаяние — это тоже дар, мы его можем только просить у Бога, стремиться к Нему. Спрашивает, где частица мощей преподобной Марии Египетской. В Сретенском монастыре находится в левом пределе, там под деревянной сенью, ковчежец с частицей мощей преподобной Марии Египетской. И сегодня наступивший день память оптинского старца, который, вот по моим наблюдениям, больше 30 лет в Оптину ездил все эти годы с паломниками, особенно близок почему-то всем именно, ну, батюшка Амвросий, это мы понимаем, но еще все паломники очень любят старца Варсонофия оптинского. В миру Павел Михайлович Плеханков, полковник генерального штаба. И вот в 1999 году мы в Оптину пустынь доставили чудотворную мироточивую икону царя-мученика. А это день был Иоанна Лествичника, неделя, и совпало с памятью преподобного Варсонофия Оптинского. И вот лежали три иконы. Отец Венедикт, архимандрит Венедикт, наместник Оптиной пустыни, благословил положить на аналоях. В центре храма три иконы лежало. Иоанна Лествичника преподобного, преподобного старца Варсонофия и икону царя-мученика. И тогда архимандрит Венедикт на проповеди сказал, что государь посетил своего верного генерала. Но Павел Михайлович закончил службу полковником, но в Оптиной пустыне, вы знаете, наверное, старцев всех называли генералами. И для нас очень важно наставление Варсонофия Оптинского, великого старца, который он давал перед тем, как отошел в вечность. Он говорил своим духовным чадам, что храмы будут осквернять, делать в них клубы, вернохранилища. Вместо креста над Веденским собором Оптиной будет звезда. Но говорил им: не бойтесь и не страшитесь, уцепитесь за ризу Христову, и ничто вас от любви Божией не сможет оторвать. Вот такое удивительное наставление, которое, мне кажется, на все времена каждому из нас полезно помнить. Ну, а вчера, дорогие слушатели, был день космонавтики. И что такое? Ну, для нас это прорыв в космос. Это, конечно, великий праздник для всех. Вот вчера глава нашего государства Владимир Владимирович Путин вспоминал свои ощущения, то, что он чувствовал ребенком, когда смотрел на всех, это кто вокруг радовался, поздравлял друг друга, это как была победа, это было продолжение великой победы. Вот представляете, наша страна разрушена войной, выжжена врагом до Волги, и, как бы сегодня сказали, под санкциями находится, то есть находится в противостоянии с этой разбогатевшей на горе миллионов людей, на горе пострадавших в мировой войне, а пострадала больше всего наша страна. И вот США эти, как упырь, высосали все золото, самодовольные, и они обладают атомной бомбой. И вот представляете, через 12 лет мы не просто восстановили страну, а полетел в 1957 году первый спутник. И вот это слово, русское слово «спутник», вошло во все языки мира. А почему в США была паника? Они понимали, значит, у нас есть такие ракеты, которые могут достать до американского континента. Ну а затем наш великий русский человек Юрий Алексеевич Гагарин. Вот его, когда все вспоминают Юрия Алексеевича, невольно улыбка, такое светлое чувство, потому что не только гагаринская улыбка, а его удивительная простота, а где просто, батюшка Амвросий Оптинский говорил, там ангелов состо. И вот простота Гагарина, с которой он общался одинаково с английской королевой и точно так же общался с ткачихой в Иваново, с ребенком в пионерском лагере. Вы понимаете, какой это дар Божий? Это Божий человек, Юрий Алексеевич Гагарин. Но я рассказывал в эфирах наших о том, что Юрий Алексеевич первый тогда на конференции какой-то всесоюзной, посвященной, есть эта запись, он первый предложил восстановить Триумфальную арку и храм Христа Спасителя. Ну, и, конечно, это человек Божий, потому что, когда решалось, кому быть космонавтом, кто первый полетит в космос, а за всеми же наблюдали, он в этот день нес свою племянницу вокруг купели, был крестным отцом. Понимаете, ничего не боялся. Есть фотография, где он берет благословение у святейшего патриарха Алексея II Симонского. Так что это величайшая победа. Но я хотел бы сказать о том, что... Ведь, вспоминая Украину сегодня, ведь четвертым космонавтом был Павел Романович Попович, сын крестьянский из Киевской губернии, удивительный человек, он был самым старшим в этой в первом призыве космонавтов. Его все называли Павел Романович, и все говорили, человек необыкновенной души, юмора, хлебосольства, гостеприимный. Его назвали «добрый человек из Звездного». Понимаете, образ украинца, который не случайно во многих фильмах тех времен, советских фильмах сталинской эпохи, вот украинец таким и представлялся, очень добрый, с чувством юмора. Знаете, вот такой, не зря пели во время войны эту песню «Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое, наше счастье молодое, мы стальными штыками оградим». Это была Украина, которую мы все любили, которой мы гордились. Это была часть великой страны, неразрывной, нашей великой Родины. И что сейчас получилось, что сейчас происходит, это величайшая трагедия для каждого из нас. Для тех, кто бывал на Украине. Ну, а у многих есть родственники, друзья на Украине. Многие семьи тесно переплетены в Сибири тоже и... На Дальнем Востоке и на Украине это трагедия. Но гениальный Николай Васильевич Гоголь в своем произведении «Бессмертном Тарас Бульба» очень точно показал тогда пророчески, что есть две Украины. Украина верная православию, верная чести, любви к родине. Это Украина Остапа и Тараса Бульбы. А есть Украина Андрея, который соблазнился западной красотой, стремлением к был очарован паночкой, но на самом деле это стремление к Западу. И помните, как говорит Янкель, говорит Тарасу Бульбе, а что тут такого? Там ему лучше, когда Тарас Бульба говорит, как же он предал своих товарищей. Ну что тут такого? А где человеку лучше, там ему лучше. Где человеку лучше, он туда идет. И вот эта психология, где человеку лучше, он туда идет, которую навязывали не только на Украине, навязывали всей нашей стране. И вот некоторые души оказались покалечены и получили смертельные ранения в этой информационной войне. И поэтому мы молимся сегодня, на каждом богослужении звучит молитва, где мы просим дух братолюбия, просим Господа, дух братолюбия мира в сердцах наших навеки утверди. И вот заметьте, и на племенным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся, запрети и замыслы их не спровергни. Вот Украина этих Андреев, предателей, и стала сегодня инструментом в руках НАТО. Ведь мы воюем не с Украиной. Мы воюем с Четвертым Рейхом, в который превратилась Европа. И весь Запад превратился. Нам объявлена тотальная война. Война на уничтожение. Не Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, не Боррель, глава Евросоюза, этого не скрывают. Это война смертельная. А те, кого превратили в янычар, они просто инструмент в руках этого Четвертого Рейха. И, знаете, вот я в прошлой передаче вспоминал «Страшную месть» Гоголя. Это ведь тоже пророческое произведение. Ну, помните, с чего начинается? Там свадьба в Киеве идет в начале этого произведения. И я зачитаю цитаты. Свадьба такая, потрясающее веселье. И вот между тем все пляшут, танцуют, пьют вино, радуются. И между тем молодицы и девчата, утершись сшитыми платками, выступали снова из рядов своих, а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, как старый Исаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от Чеснага Схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото. Но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, Исаул готовился сказать короткую молитву. Как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети. А вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди них казака. Кто он такой, никто не знал. Но уже он протанцевал во славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось. Нос вырос и наклонился на сторону. Вместо карих запрыгали зеленые лучи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье. Изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб. И стал козак старик. Это он, — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. Колдун показался снова, — кричали матери, хватая на руки детей своих. Величаво и сыновито выступил вперед Исаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы. «Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места!» И зашипев, и щелкнув, как волк зубами, пропал чудный старик. «Пошли, пошли!» И зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом. «Что это за колдун?» — спрашивали молодые и небывалые люди. «Беда будет», — говорили старые, крутя головами. Ну, я не буду, естественно, я думаю, многие помнят, а многие могут и перечитать «Страшную месть» Гоголя. Этот колдун, воплощенный, ну, такое абсолютное зло, от которого зло исходит невероятное. И дочь свою убивает, ее младенца, ее мужа, потом и схимника одного убивает. И заканчивают очень страшно. Так вот, интересно у Гоголя, откуда же появился на свете этот страшный колдун? А дело в том, что Каинов грех – причина появления этого зла на украинской земле. Было два брата – Петро и Иван. Они за свои подвиги получили половину королевского жалования, Но Петр не мог вынести того, что Иван получил особую честь от короля за свой подвиг, там турецкого пашу поймал в плен. И вот ехали, как написано у Николая Васильевича, рыцари на жалованную королем землю, Закарпаты. Посадил казак Иван с собой на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки. Они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. «Не дремли, казак, по горам опасные дороги. Но у казака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкается, не оступит». И вот едут они, доехали до провала, где дна никто не видел, этого провала. И конь стал ступать бережно, а рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости, оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с казаком и младенцем полетел в провал. Ухватился, однако же, казак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться сыном за плечами вверх, немного уже не добрался, поднял глаза, увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой праведный, лучше мне не поднимать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад. Брат мой милый, кали меня пикой, когда уже мне так написано на роду, ну возьми сына, чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такой лютой смерти». Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и казак с младенцем полетел на дно. И вот этот Петро забрал все добро, ну и потом, когда умер, дальше суд Божий. Вот представляете, Николай Васильевич Гоголь пророчески предсказал этот Каинов грех, братоубийство это страшное. Ведь разве не этот грех привел к тому, что убивали на Донбассе, жгли в Одессе своих же соотечественников, своих братьев и сестер? Вот эти наследники этого злодея, страшного колдуна, о котором писал Гоголь. Он пророчески предсказал этот Каинов грех, который, от которого страдает Украина. И что может случиться? Для нас это все очень больно. И вот я прочту стихотворение. Замечательный поэт. По фотографии довольно молодой, с ним не знаком, знаю только, что он в Сызрани, главный редактор журнала «Странник». «Украина» называется. «И одно, собравшись силами, я скажу глаза тебе, ты не милая, постылая, ты продажная теперь, а недавно вечность целую жили мы одной судьбой. Украина, лебедь белая, что ты сделала с собой? Вместо неба распростертого впереди во тьму провал. Ты живая, словно мертвая. Кто тебя заколдовал? Ты какому Богу молишься? Где твой враг и кто твой друг? Ты живая, словно мертвая, обернулась ведьмой вдруг. Украина, лебедь черная, как же зло вошло в тебя? Ты живая, словно мертвая. Журавли летят трубя. И глаза твои прекрасные я теперь не узнаю. Украина, лебедь красная, кровь, впитавшая мою. Мне кажется, в этом стихотворении такая боль, которую мы все испытываем, когда видим все, что происходит на Украине, потому что нынешнее украинское государство между ним и ИГИЛом, псевдо этим исламским, запрещенным в России, и бандеровским государством, которое тоже становится террористическое, нет уже разницы практически никакой. Вот там сняли постановочное видео, ролик, как некая ведьма с серпом в руках проклинает русских, и якобы в этой инсценировке какого-то актера изображает, как убивает пленного этим серпом солдата. Это львовская актриса. И надо сказать, что в роли паночки, в роли ведьмы этой, вернее, она выглядит даже пострашнее паночки из гоголевского «Вия». И вот послушайте, какие она слова произносит в этом ролике, подняв серп. Она говорит о том, что проснулось то страшное, что дремало веками в Днепровских холмах, первобытный древнейший бог, и он будет собирать свою кровавую жатву, убивая русских. И вот кажется, у нее красно-черные губы, и кажется, вот-вот кровь потечет из клыков. А вот какой древнейший бог страшный, о котором говорит? И кого она изображает в этом ролике? Знаете, скажу вам, так изображали темную богиню смерти у язычников славян, Мару, с серпом в руках. Вы понимаете, это не просто возвращение к язычеству, это уже откровенно сатанизм, а этот ролик показывают как социальную рекламу. Но и в этом ничего удивительного нет, потому что беснование на Майдане, если вы помните, началось с того, что одна бесноватая из этой ФМН организации спилила бензопилой поклонный крест на Андреевском спуске. А сегодня уже этот советник Зеленского Арестович обращается к ведьмам-ведуньям со всей Украины, просит помогать боевой магии. И они шабаш организуют, об этом заявляют 31 марта, с ритуальными жертвоприношениями, чтобы порчу напустить на русских. Вы представляете, дорогие слушатели, ведь это происходит на земле Святой Руси, на земле великих общерусских православных святынь, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Вот Василий Жданкин, наш дорогой друг, он же прихожанин был Почаевской лавры, в Кременце жил недалеко. Олесь Бузина убит тоже, и украинец, и русский человек убит за то, что он всегда говорил о единстве. А вся история Украины, об этом можно говорить долго, была наполнена тем, что элита предавала, старшины, как говорили, народ. Потому что сначала в Речи Посполитой перешли в католицизм западнорусские князья. Все Вишневецкие, Хаткевичи, Сапеги. Это же бывшие православные русские князья Западной Руси. А они ставили в магнаты в Речи Посполитой, могли ставить архиереев сами в своих владениях. И вот получилось в XVI веке, что после Брестской унии многие архиереи стали массово переходить в униатскую церковь. А тогда православные во Львове, в других городах, они остались без архиереев. Считанные архиереи остались верны церкви православной. И вот тогда стали собираться верующие в братство, чтобы отстоять древнюю веру и права свои. И в короткое время, в конце XVI века, такие братства возникли во Львове, Вильно, Минске, Полоцке, Луцке, Киеве. И вот сейчас я хочу, чтобы... Я знаю, что многие православные люди на Украине верны этому и церкви православной, и общерусскому единству. И сейчас мы услышим Василия Жданкина, посвящение, старинное посвящение Львовскому братству. Вернее, это Василий написал это посвящение старинному братству Львовскому святых апостолов Петра и Павла.
Діда, прадіда, православні, невелика числом наша рать, не страшись, твої прадіди славні, за твоєю спиною стоять. Знову тьма нашу землю накрила, іудейська чорна чума, знов німота розправила крила, і, здається, спасіння нема. Та не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча. Нам защити буде Боже слово, а молитва завістря меча. Нам защити буде Боже слово, а молитва завістря меча. Вставай всяк чесний муж, боронити святу Русь. Вставай всяк чесний муж, боронити святу Русь. Вставай всяк чесний муж, боронити святу Русь.
Царствие небесное воину Христову, Кобзарю Василию Жданкину, воину Святой Руси. Я думаю, будут на освобожденной Украине стоять памятники и Василию Жданкину. и Олесю Бузину. И будут улицы названы когда-нибудь героями Донбасса. А вообще скажу, что и у нас в стране должны быть улицы, названия в наших городах героев Донбасса. И во всяком случае, на Донбассе точно будут улицы Александра Захарченко, Арсения Павлова, Михаила Толстых и других героев, которые сражаются за Россию, сражаются с фашизмом. А вот какая Украина настоящая, знаете, это не те, кто одурманен был Майданом, бесновался. А Украина настоящая, мы недавно видели этот ролик, они пытались поиздеваться над бабушкой, эти ВСУшники. А бабушку, знаете, я думаю, многие видели, вышла с красным знаменем, она думала, что наши пришли, и хотела выразить своим спасителям почет. А старики, ведь они же как дети, понимаете, она... Вот обидеть старого, это все равно, что обидеть ребенка. И она с распахнутой душой идет к воинам, кланяется, а они смеются так, вот иди, иди, разворачивай, да. А бабушка кланяется и говорит, как они долго ждали нашу армию, как молились за Путина, за весь русский народ. А этот военный, ВСУшник, совал бабушке продукты, а она причем отказывается так, ну вам же они нужнее. Да не, вам же они нужнее. А этот негодяй всучил пакет с консервными банками, с продуктами. И вдруг произносит бандеровский клич, а потом еще берет у нее знамя из рук, она не понимает еще, что происходит, начинает на нем топтаться. И вот старушка поняла, что ее обманули. И она отдает продукты, ставит эти продукты, не надо, говорит. И маленькая, сухенькая, бедно одетая, она говорит этому захостнику самостейной, мои родители погибали за этот флаг, а ты на него ногами встал. И держится не очень достойно. Ни слез, ни криков. Она спокойно этот пакет ставит под ноги, говорит, не хочу. Я думаю, все, кто этот видел ролик, не только у меня одного, просто сердце сжалось. Я расписывал храмы на Украине когда-то. Я хорошо знаю таких смиренных, очень добрых бабушек, настоящих молитвенниц. Думаю, не только я увидел, вот кому наша армия несет свободу. И от какой скверны, от какого отребья нацистского надо избавить Украину. Бабушка с красным флагом, это вот такой символ для многих стал, символ той Украины, которую освобождаем. Хотя, конечно, там таких много, но есть и те, кто одурманен, кто предал Русь святую, прадеду великих. Но в Херсоне уже вновь зажжен вечный огонь. А очень хорошо, я не знаю, кто это написал, скажу вам. Написал один, я увидел под этим видеороликом, как один человек написал очень точно. Не знаю имени. На одной чаше весов, пишет этот автор, испугавшийся патриот, в кавычках, Ваня Ургант, Андрюша Макаревич, заявивший, что это Россия от вас дальше ругал на всех, уехала. Ройзман со своим зигующим другом из Украины, Рената Литвинова, которая в Париже, но мечтает о доме, и многие-многие другие, испугавшиеся и просто открыто предавшие. Многие из которых еще чуть больше месяца назад бегали по телевизорам, инстаграмам, радиостанциям, эфирам модных, элитарных радиостанций, учили нас жить в своих персональных блогах, а на другой... Бабушка, откуда-то из Украины, с красным знаменем победы, прожившая нелегкую жизнь, наверняка все время тяжело трудившаяся, чтобы прокормить семью и поднять своих детей. Чуть сгорбленная, маленькая бабушка, которую всю жизнь хранила дома священное красное знамя, под которым ее родители победили самое великое зло в истории человечества. Бабушка, которая не взяла еду из рук молодого здорового подонка, поправшего своими ногами то, во имя чего отдавали жизнь 27 миллионов советских людей. Бабушка, которая этого подонка не испугалась. И, как мне кажется, любому здоровому человеку понятно, какая чаша весов перевешивает. Эта бабушка с красным флагом. Все мы, наша история, наша память, миллионы наших предков, наша кровь. и правда. Думаю, каждый из нас под этими словами может подписаться. И бабушка, вышедшая встречать с красным знаменем наших воинов, знаменем победы, эта бабушка и есть Украина. Украина, которая осталась верной и памяти, и подвигам предков. Ну а еще одно, знаете, вот удивительное чудо. Жалко, что нельзя показать по видео этого ролика. Это несколько лет назад было, не помню какой год. Но оно есть в интернете, кто может найти. 9 мая в Николаеве люди пошли все-таки возлагать цветы к памятнику героям Ольшанцам. Это герои десанта знаменитого, который освобождал Николаев. Они все герои Советского Союза. Морские пехотинцы, ольшанцы. Их командир, по-моему, Дмитрий Ольшанский. Потом расскажу их подвиги как-нибудь. И вот когда они возлагали цветы, и зазвучала песня, которую мы все знаем, «Журавли», знаменитая на стихи Расула Гамзатова. В этот момент в небе появилось два журавлиных клина. А потом эти птицы, видно на съемках, закружили два клина журавлиных над площадью. Люди стали кричать: «Смотрите, смотрите, там видно, многие, как многие, плачут, не сдерживая слез». Над оккупированным бандеровцами городом плыли журавли. Они кружили высоко над площадью. Многие снимали это. Представляете, многие слез не могли сдержать. Вот люди говорят: клянусь, я сам видел, так и было. Минута в минуту, и строго под песню «Журавли» появилось два клина журавлей над памятником героям-ольшанцам. Женщины плакали, у самого мурашки по коже. Другой пишет: прямо сами ольшанцы над им же освобожденным в 44-м городом пролетели. Это было чудо. И улетел этот клин журавлей, когда песня закончилась. Вот давайте, дорогие братья и сестры, вот кто сможет, посмотрите этот ролик. Это действительно чудо.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Представляете, дорогие слушатели, какой-то стоят люди, журавли кружат, ольшанцы, люди им цветами машут, гвоздиками, у всех слезы на глазах. Ну, что тут сказать? Бессмертный полк, который идет, река бессмертного полка, можно только сказать: у Бога нет мертвых, потому что наш Бог не Бог мертвых, но Бог живых. И помните строки Владимира Семеновича Высоцкого: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые». И вот я думаю, что в этом, в следующее шествие бессмертного полка рядом с портретами героев Великой Отечественной можно нести портреты героев Донбасса и наших бойцов и командиров, которые сложили в головы в этой войне, возрожденной Западом коричневой чумой на земле Украины, кто сейчас защищает не только нашу Родину, но и спасает Украину. Таких бабушек спасает с красным знаменем. Спасает тех, кто остался верен нашей истории, нашей памяти, нашему братству. Вчера Владимир Владимирович Путин говорил на пресс-конференции с Александром Григорьевичем Лукашенко, что мы триединый народ. Русские, белорусы, украинцы. А в субботу Светлой Седмицы, 30 апреля, я приглашаю вас помолиться в храме Воскресения Христова, в главном храме вооруженных сил. И вы все знаете, что этот храм посвящен не только 75-летию Великой Победы, благодарность Богу построен в этот год, 75-летие, на народные деньги весь народ собирал. Этот храм посвящен ратным подвигам русского народа во всех войнах, которые пришлось нам вести. А эта война, я могу сказать с полным основанием, это война это продолжение Великой Отечественной. И эта война, которую нам объявил Запад, это война на уничтожение России. Это вновь такая же битва. На Украине спецоперация – это часть этой войны. Экономическая война, там, информационно-психологическая – это часть той войны на уничтожение русской цивилизации, которую объявил нам Запад. Это точно такое же продолжение планов Гитлера в их головах сложилось. Они же не зря отменяют русскую культуру, отменяют Пушкина, Чайковского, Чехова, Толстого. То есть это война с русской цивилизацией. И мы обязательно победим. Потому что вся история России – это свидетельство непрерывных чудес, явленных Пресвятой Богородице и нашему народу. А в мозаиках и росписях храма памятника запечатлены и чудеса, и вся наша военная история. Я об этом говорил, может быть, в наших передачах. Там все. И Полтавская битва, и Бородинское сражение, и Сталинградская битва. Кто сможет, собирайтесь, помолимся о наших воинах. Им сегодня нужна наша молитва, нашим дорогим воинам, которые защищают Родину в эти дни. А сражение там очень серьезное, враг и силен, и главное, надо понимать, что мы сражаемся не с ВСУ и нацбатами, за ними стоит и оказывает им помощь, не только помощь оказывает материальную, там, вооружениями и прочим, бесценные для них это разведданные со спутниковой системы, с самолетов АВАКС, они все видят, как наши войска передвигаются, что происходит, это тяжелейшая война, а армия наша сражается очень доблестно. А помолимся мы, в этом храме есть все списки наших великих святынь. Владимирской, Казанской, Порт-Артурской, Августовской, Смоленской. И на мозаике, как я говорил как-то, запечатлено явление Матери Божией в Сталинграде. Ну, те, кто пожелает в эту субботу, Светлой Седмицы, 13 апреля, вместе с нами совершить паломническую поездку и помолиться в храме Воскресения Христова, главном храме вооруженных сил, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну, а я, знаете, когда побывал первый раз, я очень обрадовался, когда мы в Нижний храм зашли, в Владимирский. Там на стенах Нижнего храма, когда входишь в притворе, изображена икона, о которой я рассказывал. Икона Благословенного Воинства Царя Небесного. На этой иконе все воины и все святые воины тремя полками, там и Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец, и наши святые князья Александр Невский, Дмитрий Донской, Давмонт, Псковский. Тремя полками эти воины идут в небесный Иерусалим. А там Пресвятая Богородица с Богом-младенцем на коленях благословляет ангелам венцы небесные. И ангелы несут эти венцы на голову воинам, которые одевают, которые сражаются, увенчивают их этими венцами за Церковь Христову, и за Отечество. Это икона при государе Иоанне Васильевиче Грозном написана. Впереди этих полков архистратиг Божий Михаил. Удивительный образ, я о нем рассказывал подробно, о нем надо говорить. И до этого образ можно было видеть благословенное воинство Царя Небесного только в Успенском соборе Кремля, ну и в некоторых храмах, где с него делали списки, очень немногих храмах. А сегодня этот образ и на стенах главного храма вооруженных сил России, а в верхнем храме Воскресения Христова он есть и на столпе. Ну, вертикально, правда, написан, композиция немножко изменилась, но смысл ясен. Все, кто сражается за веру и за Отечество, идут в небесный Иерусалим. А я могу сказать, что наши невоцерковленные ребята даже, и те ребята, которые мусульмане, либо к другим конфессиям. Да, я пришла записка, ошибся. Конечно, 30 апреля, в субботу Светлой Седмицы мы едем. Я сказал это. В субботу Светлой Седмицы, конечно же, дорогие слушатели, спасибо. Мы давно, я не был в этом храме, не было возможности побывать. Вот поедем с вами именно в Светлые Дни Христова, воскресенье нас, в субботу Светлой Седмицы. Да, и я скажу вам, что все они, все, кто погибают за Россию, они погибают за дом Пресвятой Богородицы. И вот как 118 свечей оплыли, помните, кровью мучеников, героев Курска, которые погибли в то время, когда освящали храм Христа Спасителя в 2000 году. Погибли моряки-подводники. Это и присоединились к небесной рати, к воинству русскому бессмертному. А там были тоже некоторые, там, по-моему, два человека дагестанцы были. Они все, это бессмертный полк тысячелетней России. Я уверен, что все наши ребята, которые сейчас головы сложили, все они обрели венцы. А некоторые обрели венцы великомучеников. Да, это русская история. Русская история, потому что сражаются они не... Это понятно. Ресурсы, геополитика, наше богатство в наших недрах. Это понятно. Но идет война с русской цивилизацией, с православной Русью. Это надо четко понимать. Ну и скажу вам, что приходилось объяснять, когда входишь в главный храм воинский, там и слева, и справа знамена наших соединений, боевые, овеянные славы, красные знамена. И некоторые, ну как же храм, красные знамена. А я вспомню слова отца Александра Шургунова. Он давно написал, по-моему, году в 95-м. В мае 45-го года, написал отец Александр, красный цвет наших знамен стал цветом Пасхи. Потому что тогда же Пасха, 6 мая на Георгия Победоносца Пасха была. Поэтому не должно быть какого-то такого начетничества, фарисейства. Эти знамена освящены красной кровью. Как и освящены кровью те знамена, которые сейчас поднимают наши войны над бронетехникой, над танками, над БТРами. И те знамена, которые они вместе с российским знаменем и знаменами Донецких народных республик, всегда красное знамя победы. Это удивительное то, что происходит. И вот бабушка с красным знаменем. А если кто-то помнит, я еще в 90-е спрашивал своего друга, полковника, поэт замечательный, кстати, из него вырос, он тогда даже не начинал писать, начинал только Алексей Валерьевич Грибанков. Я его спрашивал в эфире даже: «Леша, а скажи, пожалуйста, вот почему вы тогда в Первую Чеченскую красное знамя поднимали на броне?» А он отвечал: «А для нас это была связь с Великой Победой, понимаете? Священная Великая Победа». И тогда, когда с международным терроризмом на Кавказе сражались, и сейчас с нацистами на Украине коричневой чумой, люди сражаются, продолжая, молодые ребята, продолжая подвиги своих дедов и прадедов. И вообще, должен вам сказать, что необходимо православным наконец-то понять, что оголтелый антисоветизм части православных людей – это не просто непонимание того, что советская эпоха – это часть великой тысячелетней истории России. И причем надо сказать, что это часть трагическое было время, очень трагическое, и одновременно очень величественное. А эпоху можно оценивать по культуре. И вот культура советской эпохи – это великая культура. Это великий кинематограф, литература. Понимаете, а что говорить? Победа в Великой Отечественной войне, потом космос, полет в космос. Первый человек выходит в открытый космос – Алексей Архипович Леонов. Первая женщина-космонавт – Валентина Ивановна Терешкова. Первый атомоход, помните? Это эпоха, часть тысячелетней культуры и русской цивилизации. И действительно, помните, была песня, да? «Страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Вот когда думаешь о том, как полетели в космос, как подняли страну, то понимаешь, что это действительно была страна героев, а не стяжателей, которые пытались превратить наш народ после 91-го года. И мы должны очень точно понимать и отдавать должное нашим отцам, нашим дедам, нашим матерям, которые создали великую страну. При всех недостатках советской идеологии, вы знаете, мне отец Александр Шумский, мой дорогой друг, как-то сказал, он преподавал одно время в Сретенской семинарии у Владыки Тихона, и семинаристы попросили его рассказать о советской эпохе. И он им 3 часа рассказывал. И сказал мне тогда, знаешь, дело в том, что мы, оказывается, последнее поколение, которое знает и хорошее, и плохое, застали. А после нас уже будут, те, кто уже более молод, они будут уже по каким-то мифам судить. И вот при всех недостатках советской идеологии, атеистической, при всей трагедии многих событий, которые тогда были в начальный период, мы понимаем, что Советский Союз был формой существования исторической России после гибели Российской империи. А сегодня совершенно очевидно, что все проблемы современной России, да, абсолютно во всех областях, в культуре прежде всего, в образовании, в экономике, конечно, это из-за попыток современной России вписаться в модель финансово-ростовщического капитализма. В общество, где главная цель – это потребительский рай. Ну, а Господу не нужно на месте Руси, России, не нужен какая-то очередная Америка. И сейчас уже, ну, если 30 лет назад было непонятно, то мы видим, куда эта западная цивилизация пришла. Это уже откровенный сатанизм. Это уже, по-моему, каждому ясно. И вот сейчас, дорогие слушатели, нам придется строить иную модель развития с независимой, полностью независимой от Запада экономикой. Вот таким был Советский Союз. Либо мы снова построим независимую, самодостаточную, со своей авиацией, всем своим, независимо от финансового этого ростовщического интернационала страну, либо нас сомнут. Но скажу вам свою точку зрения. Прежде всего, необходимо покончить с разрушительным наследием этих либеральных бесов, поклонников мамоны в культурной политике и в сфере образования. Это важнейшая задача, важнейшая. Да, и, кстати, вот я хотел бы сказать и о том, что некоторые ругают молодежь нашу. А кто, дорогие слушатели, кто, братья и сестры, сегодня подвиги совершает, сражаясь с Четвертым рейхом и с бандеровцами на Украине? Это и есть наша молодежь, наши молодые ребята. Понимаете, они... Так как они там сражаются, это достойные внуки и правнуки победителей Великой Отечественной. А как некоторые патриоты внушали, а за что воевать они будут сегодня? За деньги олигархов, за яхты? А я отвечал всегда, а за что Женя Родионов воевал? Как тогда пели в Первую Чеченскую. А мы в окопах ждем ответ. За деньги банка Минотеп или за Россию кровь мы проливали? И сами отвечали в этой солдатской песне. Нет, не за баксы и рубли идем мы по земле Чечни, а чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. И сегодня то же самое. Одно дело какие-то теоретики, другое тело, дело наша генетическая память. Сегодня необходимо единство тыла и армии, потому что невозможно не вспомнить февраль 17-го. Поэтому я хочу сказать, что сегодня мы должны молиться с вами, должны молиться очень горячо и о наших войнах всех, и о верховном главнокомандующем Владимире Владимировиче Путине, о Сергее Кожугетовиче Шойгу, о Сергее Викторовиче Лаврове, о всех наших воинах, генералах, офицерах, бойцах, молиться Царице Небесной и всем святым в земле российской просиявшим. Пришли записки. Вот молитва о здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Илия, протоиерея Александра, тяжко болящего протоиерея Валентина, болящего протоиерея Олега, тяжко болящей монахини Ноны, Сергия, тяжко болящего Петра, Елены, Ирины Сачады, Андрея, Натальи, Вадима, Алексея, Натальи, Таисии, Симеона, Владимира, Светланы, Софии, Валентины Сачады. И о здравии просим ваших молитв тяжко болящего протоиерея Василия. Он в больнице сейчас лежит, батюшка. О здравии болящего Ларисы, о здравии болящего Алексея, болящей Елены, болящей Любови. О здравии тяжко болящей Серафимы, болящей Ирины, Георгия со сродниками. Тяжко болящего младенца Александра. И о упокоении новопреставленного Александра, новопреставленного Леонида. Александра – это Александр Николаевич Стрижов, как я понял, в записке. И Леонид – это Леонид Иванович Симонович. А упокоение архимандрита Иоанна, новопреставленной Нины, Владимира, Антонины, Алексея. Никак нам не хватает сейчас, дорогие слушатели, в наши дни тех, кто от нас ушел, таких столпов, как Вячеслав Михайлович Клыков, Алексей Алексеевич Сенин, Алексей Валерьевич Артемьев. Не хватает нам и батюшек наших дорогих, отца Дмитрия Смирнова, отца Амвросия Юрасова, отца Александра Шумского. Но я верю, что они все молятся о нас. А говоря о том, как завершится все это на Украине, вспоминаешь, я уже приводил свидетельство о пророчествах старца Ионы Игнатенкова. Я его знал и сам от него слышал эти слова еще в 90-е. Он сказал, что я сам малорос, ведь это не написано, понимаете, а я слышал от него. Я сам малорос, сказал отец Иона, но никакой Украины отдельно от России нет. Это все святая русская земля, святая Русь единая. И придумали нас разделить враги, чтобы уничтожить православие на Малой Руси. Но Господь этого не допустит. Это вот отец Иона говорил. И среди икон, я уже рассказывал, у него стоял портрет Александра Васильевича Суворова. Ну, а схиархимандрите Ионе я расскажу как-нибудь подробнее в передаче. Это старец великий был, подвижник. Ну, а слова все вы знаете, наверное, Лаврентия Черниговского. Он в 50-м году еще отошел ко Господу в жизнь вечную. И преподобный Лаврентий говорил: «Наши родные слова – Русь и русские». И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с Великой Россией. Киев без Великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком случае. И потом он говорил удивительные слова. «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, это един Бог, Так нельзя разделить Россию, Украину и Беларусь. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы и унии. А в то время, в 50-е, униатов же вроде уже и не было. И его собеседник, отец Кранит, тогда говорил, ну, самосветы униатов исчезли, они на Украине. А преподобный Лаврентий сказал, бес в них войдет, и они, сатанинская злоба, ополчатся против православной веры и церкви. Но их будет позорный конец, а их последователи понесут небесную кару от Господа, царя и сил. И предупреждал, что верны мы были московской патриархии, ни в коем случае не входили ни в какой раскол. Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри, будут ремонтировать их, тогда все уже учения выйдут наружу. Вместе с бесами и безбожниками тайными католики, униаты, украинцы самосвяты сильно на Украине ополчатся против канонической православной церкви, ее единства и соборности. И этих еретиков, сказал преподобный, будет поддерживать безбожная власть. А потому будут отнимать у православных церквей, верных избивать. Ну, все, что мы видим на Украине. Тогда киевский митрополит, недостоин сего звания, сказал преподобный, вместе со своими единомышленниками, архиереями и иереями, сильно поколеблет церковь русскую. Сам уйдет в вечную погибель. Это, вы понимаете, Филарет, бывший, да, раскольник, уйдет в вечную погибель, как Иуда. Но все завершает пророчество, эти пророческие слова свои, преподобный Лаврентий Черниговский. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет единая церковь православная, русская. Так что, братья и сестры, унывать не будем. Жалко, конечно, тех, кто на Украине, а среди них неважно, кто русский по фамилии, на русском языке, говорит, на украинском, кто подался этому дурману западному, а особенно те, кто в раскол ушел, они действительно сами себя отрывают от Святой Руси. А единство триединого русского народа, великорусов, белорусов и украинцев, малорусов, никто разорвать не сможет, никакие бесы и лжеучителя. А мы молимся еще раз, прошу всех, мы с вами молимся сугубо Царице Небесной о наших войнах сейчас, о том, чтобы Господь утешил Царице Небесной тех, кто потерял своих близких, и о том, чтобы сохраняла Матерь Божия под честным своим амофором всех наших солдат, офицеров, бойцов наших дорогих. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших. И расточаться в рази я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.